А вы знали, что в России граждане не просто вправе заботиться о своем здоровье, но и обязаны это делать? В законе прямо так и записано. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья, а в случаях, предусмотренных законодательством, проходить медицинские осмотры, обследование и лечение, а также заниматься профилактикой заболеваний. Вот вы когда в последний раз были у врача в районной поликлинике? Флюорографию проходили или электрокардиограмму делали? Не потому что заболела, а так, на всякий случай. Теперь, как уверяют чиновники, эти и многие другие обследования можно делать совершенно бесплатно и в один день. Как? Диспансеризация. О том, для чего она придумана, какие медицинские обследования обещают провести бесплатно и кому жаловаться, если в обычной поликлинике с вас требуют денег, расскажем сегодня. А разобраться в этом мне помогают председатель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук Алексей Березников.
Если просят дать денег, говорят о том, что какая-то услуга не входит в программу госгарантий. Для этого есть страховая медицинская организация.
Эксперт Всероссийского союза страховщиков, кандидат медицинских наук Сергей Шкитин.
Наблюдается расхождение сведений, когда пациент рассказывает о том, что многое из написанного в реале не проводилось.
И президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Когда вы в профилактике поставили диагноз человеку, вы потом что с ним сделаете? Специалиста нет, лекарств нет, и дальше что?
И меня зовут Марьяна Тарачешникова, а это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сложно представить, что кто-то по собственной воле и без видимых причин пойдет по врачам. Тем более, что, несмотря на записанные в законе слова об обязанности заботиться о здоровье, санкций за отказ от профосмотров и диспансеризации никаких нет. Во всяком случае, пока. На поликлинике многим жалко и времени, и нервов. Как отправить людей на осмотры? Чиновники думали и, кажется, придумали. С 2019 года они изменили правила диспансеризации.
Любой гражданин Российской Федерации, который прикреплен к поликлинике, вправе обратиться туда для прохождения диспансеризации. Диспансеризация включает в себя два этапа. Первый этап состоит из профилактического осмотра и мероприятий онкоскрининга. А второй этап диспансеризации предполагает расширенный спектр диагностических мероприятий и специалистов, узких специалистов по профилю диагностированного заболевания. Первый этап проводится в один день. Соответственно, именно в этот же день пациент узнает, выявлена ли у него хроническая патология, либо врач сообщит, через какое время пациенту могут сообщить о результатах проведенных лабораторных и инструментальных методах исследования. Кроме того, в Трудовом кодексе внесены изменения, касающиеся проведения диспансеризации. Теперь работодатель обязан предоставить один день выходного дня с сохранением среднемесячного заработка работающего гражданина, что, в принципе, увеличивает вероятность прохождения пациента диспансеризации, стимулирует его на это. Пациент заинтересован прежде всего получить раннюю диагностику заболевания, а медицинская организация заинтересована материально. Например, если мероприятия в рамках первого и второго этапа диспансеризации будут приведены в объеме менее 85%, они просто не получат оплату за этот случай.
Государство пытается избежать наиболее дорогих вмешательств на последующих этапах, потому что если вовремя дали человеку таблетку, то, соответственно, он у вас не получит инсульт, инфаркт, не вызовет скорую помощь, не попадет в стационар, не возьмет больничный, не будет инвалидом, не будет заниматься реабилитацией, выплатой пенсии и так далее пожизненно, и он у вас еще будет работать. Вот экономический эффект. Но у нас почему-то профилактика как-то очень странно выглядит. Вот, давайте там в каких-то парках откроем какие-то непонятные там шалаши для профосмотра. Вообще-то непонятно даже, что там с лицензией вообще, кто это люди, которые там работают. Население не очень охотно идет на осмотры, и очень много приписок. Если взять за 2015 год отчеты Московского городского фонда ОМС, то мы там просто увидим прямо в отчете 29% приписок в сфере как раз диспансеризации, профилактики.
Действительно наблюдается расхождение сведений, когда пациент рассказывает о том, что многое из написанного в реале не проводилось. Но это отдельные случаи, то есть это не повсеместная практика, не во всех регионах, не во всех поликлиниках.
Если в этом году вам исполняется столько лет, что возраст делится на 3, вы можете пройти диспансеризацию. И для этого вовсе не обязательно ждать дня рождения. Даже если 27, например, вам исполнится в декабре, на бесплатные обследования смело можно отправляться уже сейчас. А начиная с 40 лет, диспансеризацию можно проходить хоть каждый год. Я, например, никогда прежде не проходила диспансеризацию и решила попробовать, что это такое, и вот что из этого вышло. Чиновники уверяют, что диспансеризацию можно пройти в самой обычной районной поликлинике совершенно бесплатно и за один день. Я решила проверить, так ли это на самом деле. Интересно, сколько мне времени понадобится на диспансеризацию?
Пока все проходит, как и обещали, терапевт выдал мне маршрутный лист для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра. И здесь написано, куда мне нужно идти, а также направление на некоторые анализы и исследования. Но, судя по всему, сегодня я уже не успею пройти диспансеризацию целиком. Ну, потому что в отдельное время нужно делать флюорографию. А для того, чтобы сделать маммографию, нужно ехать вообще в другой филиал этой поликлиники. С кровью тоже, наверное, я пролетаю. Но зато можно сегодня успеть пройти вот анкетирование, измерить рост, вес, давление, внутриглазное давление. В общем, для этого нужно идти в 105-й кабинет и там узнавать, что делать дальше.
В обязательном порядке проведут профилактический осмотр, состоящий из сбора информации, это сбор жалоб, анамнеза, прохождения анкетирования, измерения артериального давления, внутриглазного давления, ЭКГ, исследование уровня холестерина, глюкозы. Флюорография также является обязательным этапом, точнее, в правилах прохождения диспансеризации это рентгенография органов грудной клетки. Например, для того, чтобы попасть к неврологу или пройти УЗИ брахиоцефальных артерий, для того, чтобы попасть к урологу, хирургу, либо в некоторых случаях акушер-гинекологу, необходимо предъявлять специфические жалобы. Врач зачастую не раздевает пациента, не осуществляет необходимых физикальных методов исследования, например, уповая на то, что там ЭКГ-диагностика поможет выявить всю необходимую сердечно-сосудистую патологию.
Все-таки, если хочется пройти диспансеризацию действительно за один день, нужно готовиться заранее. Ну, вот прям выбирать день и с самого утра идти, чтобы и врачи все были на месте, и успеть флюорографию сделать, и анализы, чтобы взяли с утра, когда вы еще ничего не ели, натощак, как это положено. Ну и чтобы, если вдруг нужно какое-то специальное исследование, его тоже можно было делать в один день.
Пациент заинтересован выразить максимальное количество реальных жалоб, которую он предъявляет, для того, чтобы врач обладал всей необходимой информацией для направления на второй этап диспансеризации.
Но все оказалось на удивление просто. Я даже не ожидала, хотя в один день я не уложилась. В регистратуре меня попросили предъявить полис обязательного медицинского страхования, паспорт, и тут же записали к участковому врачу, который и дал направление на другие необходимые для диспансеризации исследования. Вот после того, как результаты их придут, мне снова нужно будет вернуться к терапевту, и он расскажет, что делать с моим здоровьем, в какой я группе и как прошла диспансеризация.
Существует три группы здоровья. Первая группа здоровья – это пациенты, которые успешно прошли первый этап диспансеризации, при этом не выявлено значимых факторов риска развития неинфекционных заболеваний. А вторая группа – это пациенты, у которых есть факторы риска, например, которые курят более 20 сигарет в день, имеют избыточную массу тела, имеют повышенное давление, повышенный сахар, но при этом у них еще не диагностирована, к примеру, сердечно-сосудистая патология, хроническая обструктивная болезнь легких. То есть существует состояние предболезни. У таких пациентов повышенный риск формирования хронического заболевания в течение там, ближайшего года, 5 лет. Соответственно, они подлежат дополнительному дополнительному контролю. Третья группа делится на две. Это третья А и третья Б. В третьей Б подгруппе также не диагностированы хронические неинфекционные заболевания, но при этом существует повышенный риск развития заболеваний и в обязательном порядке необходимость дообследования. Третья А-группа – это пациенты с уже диагностированными хроническими неинфекционными заболеваниями. То есть это самая серьезная группа диспансерного наблюдения. В случае, например, если пациент уже перенес острое нарушение мозгового кровообращения, это является достаточным основанием для зачисления пациента в третью А-группу диспансерного наблюдения. И, соответственно, ежегодно необходим осмотр неврологом там, с различной частотой в зависимости от давности острого нарушения мозгового кровообращения. Решение принимает терапевт. Именно он причисляет пациента к определенной группе диспансерного наблюдения, но при этом обоснованное определение. К примеру, если терапевт будет недодиагностировать группу здоровья, то есть пытаться причислить пациента вместо третьей Б к второй группе здоровья, то по результатам экспертных мероприятий к медицинской организации будут применены санкции. И в случае, если будет жалоба от застрахованного, и при проведении плановых контрольно-экспертных мероприятий. У страховой медицинской организации существует очень важная функция – проводить контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС.
В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в 3 года. Но у вас остается право раз в год проходить бесплатный профилактический медосмотр. Это вроде демо-версии диспансеризации. Во время профосмотра вас попросят заполнить анкету. Там зададут самые общие вопросы о здоровье, спросят о наследственности, о вредных привычках, обычном меню, физической активности. Также измерят рост, вес, окружность талии. На основании этих данных врач определяет индекс массы тела. Измерят артериальное давление, определят уровень общего холестерина и глюкозы в крови. Раз в 2 года сделают флюорографию. На первом профосмотре электрокардиограмму снимут у всех. Потом на нее можно будет рассчитывать один раз в год и только людям, достигшим 35 лет и старше. Также при первом осмотре измерят внутриглазное давление, а начиная с 40 лет и старше, это исследование будут проводить раз в год. Женщинам от 18 до 39 лет один раз в год положен осмотр гинеколога. Если все это профосмотр, что же входит в диспансеризацию? Она состоит из двух этапов. На первом этапе профилактический медицинский осмотр, о котором уже мы говорили сегодня, плюс общий анализ крови, плюс набор специальных обследований на онкозаболевания. Туда, помимо прочего, входит ПАП-тест для женщин в возрасте от 18 до 64 лет для ранней диагностики рака шейки матки. Раз в 2 года для женщин от 40 до 75 лет маммография. Мужчинам 45, 50, 55, 60 лет и 64 предложат сдать анализ на определение простат-специфического антигена ПСА. Это поможет ранней диагностике рака предстательной железы. Мужчин и женщин от 40 до 64 попросят раз в 2 года сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь. После 65 лет этот анализ будут брать на диспансеризации каждый год. Ну и в 45 лет всем предложат пройти эзофагогастродуоденоскопию. На втором этапе диспансеризации, в зависимости от того, что удастся выяснить на первом, вас отправят на дополнительные обследования и консультации с узкими специалистами. Ну а на втором этапе диспансеризации, в зависимости от того, что удастся выяснить к этому моменту, вас могут отправить на дополнительное обследование и консультации со специалистами. Важно! Диспансеризация – это, по сути, расширенный профилактический медосмотр. Чтобы сдать анализы или пройти обследование, вовсе не обязательно жаловаться на здоровье. Хотя чем больше вы расскажете о себе терапевту, тем больше шансов пройти максимальное количество обследований бесплатно. В любой момент, на любом этапе диспансеризации или получения медицинской помощи в рамках российской программы обязательного медицинского страхования вы можете рассчитывать на поддержку страховых представителей. Это еще одно нововведение, о котором мало кто знает.
Идея была какая? Максимально приблизить страховые компании, обеспечить сервис, сравнимый с ДМС, в обязательном медицинском страховании. Ну, то есть вот в ДМС есть такое понятие ассистенса, да, когда вы можете позвонить, вот дальше кто-то будет заниматься этими вопросами, будет там записывать на прием и так далее. Вот, этот, вот, вот эта функция, она в своеобразном очень виде перекочевала в ОМС. Причем акцент Минздрав и Федеральный фонд сделали на работу с населением в части обращений, жалоб, помощи. Ну, то есть как бы вот все необходимые вещи, если они идут хорошо, человек не обращается, а если что-то не так, он приходит, обращается, и мы ему помогаем. Предлагают, допустим, заплатить за некую услугу. Говорят, что вроде как она в ОМС не входит. Дальше возникает вопрос, а так ли это? Ну, вот у нас, например, фотоотверждаемые пломбы в стоматологии – это притча во языцах. Если взять нормативные документы Минздрава и посмотреть базовую программу, то есть федеральную программу госгарантий, входят. Но вопрос, что они там по показаниям ставятся – это да, но в целом входят. Но в большинстве случаев пациент приходит, ему говорят, не входят, давайте вы за нее заплатите, что не соответствует как бы нормативам. Обычному человеку это выучить, ну, может, допустим, в отношении зубов можно, да, но таких мелочей их много, там, различные анализы при планировании беременности, как ни странно, там, запрашиваешь, чуть отклонение, говорят, давайте мы сделаем там платно. Это, допустим, дополнительные консультации узких специалистов, вроде вас терапевт посмотрел, зачем вам это надо, и так далее. За это пытаются взять определенные деньги. И это, ну, эта болезнь, она присутствует. Да, она не тотальна, да, есть регионы, где она поострее, где она там более в вялом течении, а есть, где вообще этого нет. Вот в этих случаях нужен звонок, нужно разобраться, можно это получить или нет. Дальше вопрос сроки, сколько ждать. Их тоже не обязательно учить и самому искать в программе. Можно задать вопрос страховому представителю. Если, допустим, в чем-то отказали, правомочно отказали или нет описать ситуацию, вот они поводы, не прикрепляют к поликлинике. Это опять та же самая тема. Вот спектр. И если уже конкретно что-то не устраивает, качество услуги, кажется, что неправильно лечили, отказали в госпитализации, заставили дольше ждать и так далее, это уже жалобы, это тоже действенный механизм страховых представителей. Если хочется пообщаться с учреждением, да, можно начать с них. Во многих учреждениях пытаются построить некую систему, так скажем, с позиции конфликтологии, работы с жалобщиками, и действительно пытаются помочь. Но вот как бы не так часто с ней столкнешься, это обычно крупные больницы. Поэтому, наверное, целесообразнее все-таки к страховому представителю. Можно сразу же попросить, чтобы восстановили права. То есть там же на линии сказать, что я бы хотел эту услугу получить бесплатно, в установленные сроки. И в этом случае оператор первого уровня, скорее всего, переведет на второй уровень, и дальше будут разговаривать с лечебным учреждением. Но это уже не разговор физлица с юрлицом, это разговор двух юридических лиц. И отказ для лечебного учреждения обойдется штрафом.
К сожалению, обращение к страховым представителям помогает не всегда. Например, маме 5-летней Вики Козловой с диагнозом спинально-мышечная атрофия не удалось добиться бесплатных анализов для своей дочери.
У 5-летней Вики Козловой спинально-мышечная атрофия – это генетическое заболевание, из-за которого постепенно атрофируются разные группы мышц. Вылечить его невозможно, но современная терапия помогает улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Только в России новые средства лечения доступны не всем.
Живем мы, ну, в маленьком городке в Подмосковье, наблюдаемся. Да не наблюдаемся, ну, как бы, прямо вот так серьезно, потому что в нашем городе невролога нет. Он бывает, ну, как бы приходит кто-то на работу, да, там несколько там поработает и увольняются. Лежать в профильных больницах, состояние здоровья для нас это опасно, потому что там очень много инфекций. Болеть нам категорически нельзя.
Часто ездить в Москву для консультации Козловы тоже не могут. Это дорого и опасно для здоровья ребенка. Поэтому основные советы мама Вики Татьяна получает в социальных сетях.
В этих группах как бы мамочки делятся советами, те, кто там что принимает, да, там для поддержания. Сейчас родители смашек знают больше, чем врачи.
Так Татьяна Козлова узнала о комплексе аминокислот, которые, по словам других родителей, помогают детям со спинально-мышечной атрофией. Покупать аминокислоты приходится за свой счет. В российских больницах их не назначают. Но можно бесплатно по ОМС сдать анализы, чтобы определить необходимую дозировку. Правда, у Козловых не получилось сделать и этого.
Главный врач сказал то, что, ну, как бы не положено вам сдавать эти анализы по ОМС. Мол, у вас же нет невролога штатного, который вас ведет. кому вы с этими анализами потом пойдете, да? Их же надо как-то проверять, сопоставлять. Вы же не доктор. Я говорю, ну вас же, я у вас не прошу, чтобы вы меня вели, да? Я говорю, мне просто нужно сдать эти анализы. Что тут такого?
По словам юриста детского хосписа «Дом с маяком», больницы и поликлиники в Подмосковье регулярно отказываются назначать дополнительные анализы детям со спинально-мышечной атрофией. Приходится жаловаться в Министерство здравоохранения. Иногда это помогает, и больные получают то, что им положено по УМС. Но, как правило, на это уходит много времени.
Любое обращение в вышестоящую инстанцию, любое обращение к юридическому лицу по закону составляет на ответ 30 дней. Это и так заболевание, которое, в принципе, не прибавляет лет жизни, но еще и когда ребенку нужно выяснить максимально быстро, от чего появился данный симптом и как бороться с ним, то мы сталкиваемся с тем, что 4 месяца проводится экспертиза документов, и в итоге выносится результат, что данный анализ сдавать нецелесообразно.
Именно так произошло в случае Вики Козловой. После проведения медицинской экспертизы страховая компания отказалась оплачивать анализ.
В настоящий момент медицинские показания для проведения анализа крови на уровень витаминов группы В, витамина D3, аминокислот и вальпроевой кислоты отсутствуют и не могут повлиять на тактику лечения и подбор фармакотерапии по основному заболеванию.
Козловы сдали анализы платно. По словам Татьяны, аминокислоты, которые они теперь принимают, действительно помогают Вике.
Надо четко понимать, кто является страховщиком в системе здравоохранения. Это государство. Оно платит за вас деньги при наступлении страхового случая. Организация, которая называет себя страховщиком, не несет никакого риска своими финансами. Они заинтересованы, вообще изначально создавались для того, чтобы довести деньги до организации здравоохранения из государства. Это еще в 1991 году. Вот. И их основной функцией был контроль объемов. То есть, не дай бог, вы потратите там лишнюю копейку. Вот. И они по-прежнему, контроль объемов для них остается одной из ключевых функций. Но контроль объемов полностью противоречит контролю качества. Потому что хорошее качество стоит дороже. У нас поэтому медицина в учреждениях стала в огромной степени фрагментарной. То есть не человека лечат, а конкретную проблему. А в канонах медицины, вообще-то говоря, конечно, лечить больного, а не болезнь.
Для стационара, дневного стационара, там финансирование идет по случаю. Ну, так тарификация устроена. То есть, вот чем больше вы пролечили больных, тем больше денег вы получили. Ну, как бы, вот, чтобы отказов не было и вопросов не было. Поэтому, как правило, проблемы со стационаром, чтобы госпитализировать на пару дней для того, чтобы посмотреть там за бабушкой или дедушкой, обычно не возникает. Привезли, берут. Что касается поликлиники, у них подушевое финансирование. Что это значит? Им на квартал переводится определенная сумма средств за конкретного больного. Ну вот, мы не получили эту сумму. Все, что у тебя осталось, то у тебя осталось. То, что ты истратил, ты истратил. Здесь возникает тот самый казус, а-ля как с ДМСом. Кубышка. И поэтому у учреждений многих, если еще есть соответствующее поведение администрации, от нее многое зависит в этой ситуации. Если есть абсолютно желание экономить, они начинают экономить. Там есть один нюанс, когда им дают по услугам, они приписывают в огромном количестве просто неоказываемые услуги. А бывает ситуация, когда ну, в ряде регионов есть вот такая тарификация, о которой мы говорили, подушевое финансирование, там пытаются экономить.
Всегда, когда ваши права нарушаются, нарушение права нужно фиксировать. Написать заявление на имя главного врача, именно не пойти и не поговорить, поругаться. Написать заявление, в котором там, пишешь, там, тогда-то я обратился, у меня там стоит диагноз такой-то, вот, однако врач отказался там, выписывать рецепт. Или я вообще сегодня получил, там, пришел к врачу, а меня не приняли. Да? Ну, вот. Соответственно, вы пишете такое заявление, с этого момента, грубо говоря, главный врач находится под ударом. В 90% случаев, как правило, после появления таких бумаг ситуация меняется. Если игнорирую, значит, эту ситуацию следует расценивать как конфликт. Вот, и тогда у вас появляется право защищать свои права. Кто у нас занимается защитой прав? Правоохранительные органы. Соответственно, вы идете либо в полицию, либо в прокуратуру. Вот, прокуратура должна принести протест, вынести представление об устранении нарушенного права. Это самый быстрый путь. Вот. Ну, конечно, можно обращаться там, в вышестоящие органы, типа там, Минздрав, субъекта там, и так далее. Вот. Но все зависит от ситуации, конечно. Лекарства, например, это ответственность субъекта федерации, соответственно, Минздрава субъекта федерации. Вот. И конечным, скажем так, звеном в этой цепочке являются именно они. То есть, если вам врач на месте что-то не дал, вы пожаловались главврачу, то это еще не весь уровень кругов, который нужно сделать. То есть следующий шаг – это все-таки Министерство здравоохранения. Но обязательно это нужно делать письменно, потому что без фиксации нарушений прокурор ничего не сможет сделать. Ну, пришли, там что-то сказали, там, ну и что. Крайний вариант – это уже суды. Дела уголовные, потому что, ну, чистая халатность, то есть грубое нарушение прав граждан, 293-я статья Уголовного кодекса. Но они не возбуждаются, естественно. Вот для того, чтобы каким-то образом повлиять на власть, мы предлагаем пациентам, пациентскому сообществу предъявлять иски. Например, у нас там в Санкт-Петербурге есть пациент с рассеянным склерозом, которому 1,5 года назад выписали лекарство, которому так и не дали. Выписали, но не дали. И он за это время, у него серьезное существенное ухудшение состояния здоровья произошло. Лекарство могло повлиять на этот процесс, могло его серьезно замедлить и даже исключить. Ну вот, но лекарство не дали. И если человек там год назад еще ходил какое-то время там, с поддержкой, то сейчас он практически не встает с коляски. Мы рассматриваем вариант как раз предъявления иска в суд. Не то чтобы ему компенсировать, это тоже, конечно, важно. Ну вот, но главное, чтобы власть знала, что в будущем так делать не надо. Потому что все равно придется заплатить и за лекарства, и за этот вред, который наступает для здоровья людей.
И еще. В последние 1,5-2 года нередко можно слышать истории о том, как людей приглашают на диспансеризацию. Но не в привычную районную поликлинику, к которой они прикреплены, а еще куда-то. Там проводят некие обследования, а потом предлагают приобрести чудо-лекарства, чудо-мази и даже чудо-матрасы. А если на них нет денег, то прямо на месте выдадут кредит. Так вот, это не диспансеризация. В лучшем случае это недобросовестный маркетинг, а то и вовсе мошенничество. Ну а если платить за что-то вас просят в поликлинике, или отказываются назначать обследование, или вы сомневаетесь в компетентности врача, обращайтесь к страховому представителю. Его номер, как и название страховой компании, выдавшей вам полис обязательного медицинского страхования, как правило, указаны в самом полисе. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории, помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».